Ее можно было бы назвать как бы школа Христа, я так думаю. Вы знаете, что как бы Библия, она вообще уникальная. И очень часто я как бы вот поражаюсь такому моменту, когда пишут много отзывов, много комментариев в Библии, да. То есть одна книга, и сколько о ней описано, мы уже раз об этом говорили. Но очень часто как бы вот такие вещи, допустим, когда начинают ковыряться как бы в писаниях, что-то было сказано, как оно было сказано. И очень часто люди вообще уходят в этих вещах совершенно в другую сторону. То есть вместо познания жизни сути, они уходят в какие-то математические вычисления, которые как бы никому не нужны и жизнь не несут. Очень часто говорят, почему вот, допустим, то в Библии описано, а то не описано. То есть, где 30 лет Иисуса, да, описано, потому что мы знаем его служение, и где-то несколько отрывков с его, как бы, младенчества, да, с его детства. Значит, Бог посчитал, что не надо это, потому что оно, знаете, как Писание говорит, знания они надмевают, да. И очень часто люди, как бы, выстраивая свои какие-то догмы, они заходят не туда, куда надо. Ну, в общем так. То, с чего я хотел начать, это перечитывая письмо Павла Коринфянам, да, в третьей главе есть такая, как бы, такой момент, где Павел говорит: «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские». И вы знаете, то есть, что меня задело, то есть, ну, как бы, мы же тут духовные все, мы же не плотские. И вот момент такой, почему Павел говорит это коринфянам, которые двигались уже в определенных духовных дарах. Этот момент меня самое больше затронул. Почему он говорит, вы, которые уже делаете определенные духовные дела, да, я с вами говорю как с детьми. И не просто как с детьми, а как с плотскими. И этот момент, как бы, знаете, возвращает к тому, то есть, ситуации, что оказывается не всегда то, что как бы представляет собой человек, он является собой действительно. Оказывается, что Павел не обращал внимания на какую-то форму служения или то, что использовалось служение, но он говорит о сердцах, то, что сердца еще не созрели нести как бы вот это эти духовные вещи, да. Почему? Потому что Бог смотрит в сердце. Так говорит слово. И для Бога самое главное это его на наше сердце. В Бытие, по-моему, в 6 главе сказано, что помните, когда люди строили Вавилонскую башню, да, сошел Бог посмотреть, что они занимают, чем они занимаются. И Бог говорит, крайне испорчено сердце человека. То есть Иисус говорит, я пришел для того, чтобы вы были во мне, я вас преобразить, чтобы это сердце его трансформировать, чтобы его изменить, чтобы оно уже не было плохое. Да? Следующий момент это Коринфянам, 1 Коринфянам, 13 глава, в 1 стихе. Павел говорит, вы помните, я просто напомню вам этот момент, то есть кто захочет, потом место Писания себе откроет более широко. Да? «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». То есть я пустое место, я просто дрынь-дрынь балалайки, больше ничего. То есть не несу в себе никакой сути. И это опять Павел говорит Коринфянам. То есть уже после того всего он говорит, смотрите, что есть определенное семя, есть определенный ингредиент, который показывает изменение сердца. Это состояние любви. То есть, когда ты способен простить? Почему? Потому что тут же в этой же главе, то есть ниже, давайте мы сейчас зачитаем. 17 глава. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кинжал звучащий. Если имею дар пророчества, знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздамся имение мое, я дам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится и так дальше. Но это все покрывает множество грехов, да, мы знаем. И у нас сегодня тема не о любви, потому что как бы это любовь — это вообще второй класс, а мы сегодня говорим о первом классе. Вы знаете, что когда мы говорим вообще о школе, об что-то учиться, у нас как бы возникает сразу такой прообраз, да, картинка нашей школы, где мы ходили. Ну, правда же? То есть, если мы говорим о школе, это уже чему-то учиться, это сдавать какие-то экзамены, это уже переходить с одного класса в другой. И это реальность. Знаете, что если мы в школе ходили, получали какие-то отметки, сдавали экзамены, и я думаю, что у всех из нас было такое понимание: вот закончу школу, и все, я свободен. Потому что не надо делать уроки, не надо сдавать экзамены. Было ж такое, правда? Было. Уже, да, некоторые забыли. Ну, ничего, знаете как. Смотрите. Но дело в том, что когда мы ходили в школу, и нам казалось, эти проблемы, эти занятия, они такими уже как бы надоедливыми, да, то есть, да, были и хорошие моменты, кто-то, возможно, и хочет вернуться в школу. То есть, почему? Потому что были свои друзья, были свои нюансы. И это был период, как бы такой, можно сказать, если вы посмотрите на сегодняшний день, это было такое беззаботное детство. В сравнении с тем, что мы происходим, в сравнении с тем, что мы проходим сегодня, и какие экзамены мы сдаем сегодня, то школа — это было просто отдых, это было золотое время. И многие, знаете, как, когда ты молодежи сегодня говоришь, дорожите этим временем, они говорят: что ты нам тут рассказываешь? Да, ну так. И вы знаете, если в школе можно было отмазаться какими-то там оценками, какими-то, ну, пошел какую-то тему, подготовил, трояк поставили, следующий класс перевели, то школа жизни, она более жестокая. Школа жизни тебя не переведет в другой класс, пока ты не сдашь экзамен. Не оценки получишь, но пока ты не сдашь экзамен. Экзамены жизни. И, к сожалению, получается так, что люди, которые свои экзамены в жизни не проходят, у них повторяются определенные моменты раз за разом. И человек уже говорит: да что ж такое, говорит, уже и так, и сяк. А нет, дорогой, потому что твое сердце, оно не сдало экзамен жизни. Когда мы с вами говорили о любви, да, то есть вот этот, как бы, 13 глава Коринфянам, это говорит о том, что твое сердце, оно преображено, то есть оно определенные моменты уже прошло, и ты знаешь, как реагировать. Мне понравился один отрывок из фильма «Эван Всемогущий», по-моему. Кто помнит? У нас на сайте есть этот отрывок. Ну, там суть такая, что Бог призвал одного человека, современного там этого парламентера американского, построить ковчег. И он такой, ну, типа, почему? Фильм начинается с того, что он сказал: если вы выберете меня, я буду, принесу, типа, изменения. Я хочу, типа, добра, и я хочу это изменить. Ну, Бог, по его словам, его призывает, говорит ему делать ковчег. Ты же хотела сделать что-то полезное, давай. И он такой: не, что это? И тут начинают собираться звери к нему домой, там, привозят материалы, дерево на этот ковчег. Он где-то находит, привозят сундук, в этом сундуке этот проект ковчега. А он такой все равно упирается, потом он начинает обрастать. Ну и в конце, то есть не в конце, а там в середине фильма, жена от него уже уходит, потому что говорит, все, я, короче, с тобой больше не хочу. И она сидит в одном кафе, смотрит телевизор, тут передают новости, показывают его мужа, и она сидит, смотрит на это с горечью. И подходит бармен. А бармен – это тот, кто играл, ну, как бы, Бога, да? То есть это Бог пришел в виде бармена. И такой говорит, ну, а что ж ты загрустила? Она говорит, вот такая ситуация, я вот, наверное, с ним разведусь. И он говорит, ты знаешь, очень часто люди просят любви. Но эта любовь, она не сваливается. Бог дает ситуации, где ты должен проявить эту любовь. Люди просят мужества, но мужество просто так не приходит, что ты раз и уже мужественный стал. Но Бог дает ситуации, где ты проявляешь свою мужественность. Люди просят терпения. Ой, как классно. Бог, дай мне терпение. Терпеть брата, сестру и всех окружающих. Бог говорит, пожалуйста, ты в ситуации, где твое терпение надо культивировать, где его надо проявлять, где ты должен в этом упражняться. И это, к сожалению, такая школа. Школа у Бога. Потому что у него экзамен, ты не пока не сдашь на следующий уровень, не пройдешь. Вы знаете, я вот сейчас говорю, писать не у кого. Ты не можешь вместо себя кого-то послать. И шпаргалок у Бога нету. Вот в чем проблема, что приходится все проходить на своей шкуре. Знаете, в Писании есть такая пословица, которая говорит, мудрый учится на чужих ошибках, да, а дурной на своих ошибках. Но я вам скажу, что у Бога каждый учится на своей шкуре. Просто другого не дано. Пока ты сам это не пройдешь, пока ты сам не прочувствуешь, ты не научишься любить, ты не будешь понимать, за что ты платил цену. Вы знаете, что когда мы ходили в школу, как бы вот понятие цены у нас было, ну, как бы отсутствовало. Почему? Потому что нам казалось, вот ты выучил, и все, и ты свободен. Но вы знаете, что если вы посмотрите те, кто были отличниками, да, они платили определенную цену. То есть они читали книги, они тратили время, они занимались, они добивались. И вы знаете, что чемпионы, они всегда платят. Бесплатного ничего нет. Чемпионы всегда платят. Но почему-то люди привыкли так, что если один там прошел, а я уже кум, брат, сват и на халяву за компанию, да. А Бог говорит, у меня нету компании. У меня есть сын, у меня есть отношения с сыном. Иисус говорит, я и отец одно. Папа, и сделай так, пожалуйста, чтобы они тоже были со мной один, и как я с тобой. И никаких нету кумов, братов, сватов и так дальше, родственных связей. Есть только одна связь. Есть отец и сын. Да? Вы знаете, что когда Бог мне показал еще одно местописание, это Луки 10 глава, 20 стих. Вы помните, когда Иисус выбрал своих учеников, да, он их там послал, они там разошлись, там делали чудеса, и такие приходят, говорят, о, Иисус, так классно было, мы тут столько накуролесили, мы там и бесов изгоняли, и людей исцеляли, и освобождали. Знаете, почему они это делали? Потому что Бог им дал определенную, Иисус дал им определенную власть, там написано, и дал им власть. То есть он делегировал ей своей властью. Но знаете, что самое интересное было сказано там? Что Иисус говорит, однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Вы знаете, чьи имена пишутся на небесах? это тех людей, которые сдают экзамены, это тех людей, которые проходят свои жизненные ситуации сами, это люди, которые не бескомпромиссны в своих решениях. Действительно, очень часто мы читаем «Я Бог Авраама, Исаака и Якова». Сколько раз вы натыкались на это место Писания? Давид, человек по сердцу моему. Почему Бог говорит об этих людях определенным тоном? Да? Моисей, друг мой, с которым я говорил лицом к лицу. Когда ты читаешь эти места Писания, ты понимаешь, что там есть что-то на более глубокое. Это люди, которые прошли свою жизненную школу, которые... Вы знаете, что, допустим, если взять Давида, да, то Давид до того, как он был помазан на царя, первый класс он уже закончил. Без всяких духовных проявлений, но с первого класса он уже вышел. Почему? Потому что он был без компромисса. Он готов был любить. И помните, когда он воевал, пришел к Саулу, да, он говорит, я сажу Голиафа, а Саул говорит, ну ты ж такой, ты ж посмотри на себя, ты ж тут, он тебя одной пинка под зад даст, и ты улетишь оттуда, да. А Давид говорит, знаете, вот в этих словах видно уже его состояние сердца, да. Когда волк или лев уносил овцу, я его догонял и давал ему. Это говорит его состояние сердца, что ему было не безразлично. И нам иногда кажется, что, ну вот если бы Бог что-то такое дал бы грандиозное, ну я бы тут уже что-то там реализовался. А Бог говорит, нет. Пока ты первый класс не пройдешь, не научишься за крылячки писать, буквы выучишь, цифры выучишь, следующий класс я тебе не могу перевести. И как бы, знаете, казалось, что эти вещи, они очень простые. Мы столько времени на них сидим. А вы знаете, что когда была вот эта тема, я себе думал, хорошо, а что же такое происходит, когда люди переходят в другой класс? Бог говорит, они переходят нелегально. Они думают, что они в другом классе, что если есть какие-то чудеса, знамения, какие-то спецэффекты в их жизни, то они уже в другом классе. И вы знаете, что получается, что эти люди, которые не сдали экзамен, они как бы вводят в заблуждение, да, всех других. Потому что они еще там остаются. Не знаю, если у вас было такое в школе, когда кого-то оставляли на следующий год. Не было? Ну, у нас такого... Не, у нас было. У нас был такой один кадр, да, был. У нас просто рядом село было, там когда-то спиртзавод стоял, и оно как бы по наследству оттуда все тянулось, да. И когда его оставили, один раз его оставили на второй год, и вы знаете, когда вот тут у тебя весь поток одного года, а тут у тебя один сидит старший, как он выделяется, да? И он хочет показаться, что он что-то знает, что он что-то умеет. Ну, его просто ребята там поставили сразу на место. Они сказали, слышишь, нам не интересно, что ты тут на второй год остался. И сколько тебе лет. Потому что ты будешь делать то же самое, что и мы делаем. Если ты не хотел со своими делать, то с нами ты будешь все делать. Если мы будем полы мыть, то и ты будешь. Доску вытирать, и ты будешь. И ему так и пришлось все делать. Так мало того, когда он там плохо учился, ему еще за школу его пару раз вывели, чтобы он не портил классу картину, успеваемость, да. Понимаете? У Бога тоже так. Кто успел, тот успел. Не прошло, остаешься на второй год. Самое, как бы скажем, такой момент плохой в этом всем, что мы как верующие, как бы, ну не то, что мы как бы верующие, я говорю, что в церкви есть такая тенденция, когда люди как стараются замылить вот этот момент, что они остались на второй год, да, и что они делают? Они начинают ковыряться в Писании, натягивать Писание на себя, оправдывать себя определенными своими действиями и говорить, что ну, оно так работает. Хотя на самом деле это не так. И когда... Что ж вас надирает? И когда происходят такие моменты, то есть люди начинают делать свои доктрины, начинаются какие-то свои движения, только в том контексте, в котором мне надо. И вы можете посмотреть вокруг, сколько таких, скажем, непереведенцев осталось, начиная с пап и заканчивая пастырями. Вы знаете, это страшные вещи. То есть мне действительно, я когда думал об этих вещах, я говорю, Господь, это действительно страшно. Это действительно страшно иметь свою доктрину, в которой ты ковыряешься, а когда ты приходишь просто перед ним, ты понимаешь, что это все, это просто твое, дело твоих рук.
Мы сейчас задохнем все здесь.
Мы еще чуть-чуть и будем заканчивать. Да, потому что... И вы знаете, что как бы вот...
Нет, ну, а шум всегда, да?
Шум. То есть вот тут как бы большая проблема в том, чтобы не создать свою религию, не создать свои доктрины и в них ковыряться. И ты когда приходишь перед Богом, кто читал Рика Джойнера «Призыв», да? Когда, то есть я, те, кто читали, они помнят, когда он вошел в этот тронный зал и видел тех мужей Божьих, которые в жизни представляли собой что-то в темном коридоре, куда иногда проблескивал свет Бога на последнем месте. Это люди, которые имели здесь миллионные служения. Понимаете? Волосы дыба встают от этого всего. Почему? Потому что ты достиг чего-то, в твоей жизни прошли какие-то проявления, и ты создаешь на основании этого свою религию. Это страшные заблуждения, которые приводят людей в мрак, которые просто... И других... Вы знаете, это миллионы. И мы очень часто сталкиваемся с хорошими книгами, с хорошими авторами, с помазанниками, да. Но вы знаете, что как бы мы тоже столкнулись с один момент, когда книгу пришлось проверять на написание. И Иоанн, да, говорит, что... Если приходит какой-то дух, проверяйте его всегда, от Бога он. А я говорю, если вы читаете какую-то книгу, проверяйте ее в свете Писания. Проверяйте, понимаете, не бойтесь. Мне понравилось, как один этот раб еврейский, говоря ну, о определенных вещах, там, о праздниках еврейских учил. И он как бы поднимал ну, такие строгие темы, которые относятся там, к Торе, к Писанию, как бы и к Новому Завету, да. И он говорит, я вас прошу, не верьте мне, не верьте то, что я говорю, проверяйте. Потому что очень часто за именем берут за чистую монету, и потом происходят проблемы, да. Первый класс. Мы отсюда еще не ушли. И вы знаете, я говорю, чем быстрее мы пройдем первый класс, чем быстрее мы просто сдадимся в руки Бога и доверимся Духу Святому учить нас, потому что Он является учителем, наставником, Он тот, кто нас обличает, тот, кто наставляет. И без Него просто все остальное, оно не имеет смысла. Ты никогда не сможешь выучить тему, если Дух Святой тебе не откроет. Ты никогда не сможешь получить откровение, если Бог тебе не даст этого откровения. Иисус говорит, что не может человек получить, если не дано ему свыше. Аминь. Вы знаете, что когда мы смотрим на Евангелие, читаем Евангелие, и смотрим то, что сделал Иисус, да, то есть мы видим, что всякое чудо, оно никогда не повторялось. То есть каждый раз было что-то новое. Это все говорит о том, что когда Иисус ходил с учениками, Он показывал, насколько Он многогранен, насколько Он неосязаем, сколько раз ученики пытались Его уболтать, ну давай, мы ж тебя сейчас тут и на трон посадим, мы ж тебя сейчас и кущи тут построим. Помните Петра, который, как увидел это все, у него дар речи потерял. Понимаете, то есть он не со зла говорил эти кущи построить, а он говорит... Ну, он просто был в таком смятении, что он не знал просто, что сказать. И Бог даже не дал ему договорить. Он говорит, это сын мой возлюбленный. Его слушайте. Идите за ним. То же самое я могу сказать, что вот этот момент, который самый начинается как бы с служения Иисуса. Помните, когда Иисус сделал, превратил воду в вино? Что перед этим предшествовало? Когда мать его пришла и говорит, ну, сделай им же вино, ты же можешь. А он говорит, что тебе до меня, жену, да? Помните этот момент? Еще не пришло мое время. Если бы как бы заглянул только в контекст оригинала...
Откуда она знала, что он это может сделать? И он это было первое учение.
Откуда она знала?
Ну,
если, во-первых, к ней приходил ангел и сказал, кем ты забеременеешь. Когда она приходила к Елизавете, Елизавета высвободила благословение на нее.
Нет, ну, Святой-то через нее все равно работал. Она была Божьим детем от начала, избранным сосудом. Поэтому она... Помнишь, когда они искали его в 12 лет, и это... Я это все помню, но меня не
поняли. Почему она в этот момент сказала?
Почему она, да, почему она была настолько уверена, что он сделает это чудо, если до этого он еще ни разу ничего не делал?
Объясню.
Это было первое чудо.
Я скажу почему. Потому что на это время Иисус уже был крещен в воде, и были свидетели, которые видели, когда Дух Святой в виде голубя сходил на него. Это он уже был, он был помазанным уже. Это не просто было какое-то очередное помазание, это было явлено сильное помазание. И это он уже был приведен в пустыне, когда ангелы ему служили. Объясню немножко такой момент. Кто слышал из вас свидетельство, кто это был? Чад Дедмон, по-моему. Когда он рассказывал, когда он приходил в магазин, и бесы реагировали.
Реагировали?
Да, проявлялись. Который,
сначала Богу пару лет назад показал, а потом все стер, и он больше ничего не помнил. Он сначала видел, он прошел по улице, прошел по улице, во всех что-то видел.
Где-то, да, по-моему.
Где-то там, да?
То есть, смотрите, понимаете, что духовный мир, он чувствует атмосферу. То есть бесы просто так не будут выпрыгивать. Mm-hmm. Почему, когда Иисус приехал в Геннесарет, помните, да? И, нет, не Геннесарет, а как этот, Гадеардийский, как он, одержимый.
Одержимый, да.
Ну, что, он перед каждым человеком выбегал там... Исцели меня? Нет. То есть...
Духи чувствовали его, что он может, что он это...
Это слава,
что
которая...
Тебе? Ага,
это слава, которая носит на себе человек.
Духи говорят.
Понимаете?
Это духовные вещи,
да. Давайте мы сейчас просто туда не полезем, потому что нам надо как-то первый класс закончить. И вот когда Мария говорила эти вещи, он говорит, что тебе до меня... Это имелось в виду, что женщина, ты не понимаешь, мы с тобой на разных уровнях, у нас разное мышление.
В том случае, если она была в духе, как ты говоришь, почему она мне и говорит, что...
Нет,
нет,
Валюш.
Если единое, оно должно быть единое.
Подожди. Духовное чувствование, то, что ты чувствуешь, что есть присутствие, и поступать по-своему, это две совершенно разные вещи. Твое духовное состояние, твое душевное состояние – это две разные вещи. Сколько раз ты знаешь, что в духе надо поступать так, но по плоти ты поступаешь вот так.
Значит, в тот момент у нее было душевное, но не духовное?
Нет, не в том проблема, что духовное или душевное. То, что... То, что она чувствовала духовное присутствие на нем и знала, кем он является, это одна вещь. Но то, что ей хотелось по-плотски, по-человечески, сделай чудо, потому что у них вино закончилось, то это было душевное. Но то, о чем Иисус говорит, он говорит, твои мысли – это не мои мысли. Потому что так, как ты мыслишь, я мыслю по-другому. Почему ученики, которые ходили с ним, говорят, давай мы тебя сейчас в цари двинем. Он говорит, вы не понимаете, мое царство не здесь. Он говорит, мне надо уйти, возьмут меня и распнут. И тут же Петр, который ходил самое ближе, который кричал, я тебя не сдам, говорит, что ты, Господи, ты... Чур-чур, да. Понимаете, в чем дело? То есть мы сейчас не говорим, что... Все ходят в духе. Если бы мы сейчас ходили все в духе, и небо над нами было отверстие 24 на 24, то тут бы уже бы не было кого спасать. То есть мы говорим о тех, как бы, противоборствах, то, к чему нам надо стремиться, то, из чего нам надо выйти. Это первый шаг, то, чего надо переступить, да. Вы знаете, что Бог, Он в своих делах, Он суверенен. Он никому не позволяет вмешиваться в Его дела. Он говорит, ты или на моей стороне, и ты будешь делать то, что я говорю, будешь двигаться, получать благословение, жить в моей полноте, или ты можешь там по обочинах, по рекам двигаться. Но там не будет благословения, и ты там ничего не получишь. Доктрина, вообще, как сама по себе, это, знаете, такое, как бы, то, что сообразил человек, да. И Бог говорит, если ты хочешь жить по своей доктрине, то ты не можешь двигаться в моем течении. Потому что доктрина, она всегда тебя будет ограничивать, она всегда тебя будет ставить определенные рамки. Я сейчас не говорю, как бы, знаете, что, как бы, ну, у нас есть тоже доктрина, да, доктрина заключается в том, что мы верим в Иисуса Христа, что мы исповедуем, что единая Троица, Отец, Сын и Дух Святой, да, триединство Бога, и определенные вещи, но мы не делаем доктрину в форме служения, то есть в том плане, что чудеса это не от Бога, что Дух Святой двигался только в Первоапостольской Церкви, что церковь построена на Петре, да, то есть как бы человеческие доктрины. То есть мы смотрим за Богом. Когда мы находимся в одном духе с Богом, когда мы двигаемся в Его духе, Бог открывает тебе, как делать, когда делать, что делать, зачем ты это делаешь. То есть тогда оно имеет смысл, оно имеет полноту, и оно движется. Вы знаете, что многие люди, как бы, когда сталкивались с этими вещами, они просто начинали гонения. Смотрите, сколько людей просто убила католическая церковь через экзекуции, которые проводились, да? То есть и я не говорю только о верующих, потому что там были и неверующие, были как эти сатанисты, можно сказать, да? Но были точно так же и верующие. Я говорю так, понимаете, то есть неужели Иисус призывал убивать людей? То есть, если вы церковь, которая говорите, так неужели Иисус призывал людей, что вы говорите, что вы исполняете волю Бога? Понимаете? Неужели Бог посылал армию крестоносцев истреблять израильтян и протестантские церкви, которые были на то время? То есть, ну, все равно Бог вписывается за своих людей. Смотрите, почему-то со временем показалось так, что, как бы, ну, вот такая ситуация, которая говорит, что, ну, вот я когда-то, я думаю, что вы слышали такие вещи, я когда покаялся, у меня было вот так, а сейчас? Ну, а сейчас я вот уже верующий и вот так живу. А что, все закончилось? Ты уже больше с Богом не живешь, больше не общаешься? Когда сходятся двое людей, просто приведу этот пример, да, мужчина и женщина, они создают семью. Так неужели они встречаются, добиваются там друг друга, и для того, чтобы только пожениться, а потом, ну все, теперь память на всю жизнь, мы тут, короче, друг друга познали, все классно, а теперь ты живи своей жизнью, не мешай мне, а я буду жить своей жизнью, не буду мешать тебе. И когда мне что-то надо будет, я буду приходить к тебе. Нет, конечно. Точно так же и Бог. Он говорит, слушай, дорогой, я вот здесь для того, чтобы заключить с тобой завет, чтобы пройти с тобой всю жизнь, когда тебе будет весело, радостно, когда у тебя будут проблемы. Знаете, я заметил такую вещь, что очень часто верующие люди, они именно вот так и живут. Они где-то вот первое, там, говорят, первая любовь, первая встреча, раз, все классно, мы тут с Иисусом поженились, Иисус мой жених на всю жизнь, но я теперь живу своей жизнью, мне просто некогда заниматься его делами, у меня есть своих куча дел. Недоверие. И как бы в заключение я бы еще хотел просто подтвердить это место. Это Иосии 13 глава. Смотрите, что говорит Бог. Я зачитаю, у меня просто тут один на фразу, да, но я зачитаю одно место в целом контексте. Когда Ефрем говорил, все трепетали. Он был высок в Израиле, он сделался виновным через Ваала и погиб. И ныне прибавили они к греху, сделали для себя литых и стуканов. Подождите, немножко не туда. С 4 стиха, да. Даже с 3. Зато они будут как утренний туман, как роса, скоро съезжает как мекина, свеянная звуна, как дым из трубы. Но я, Господь Бог твой, от земли египетской, и ты не должен знать другого Бога, кроме меня, и нет Спасителя, кроме меня. Я призвал тебя в пустыню земле жаждущей. Имея пажити, они были сыты, а когда насыщились, то... Так. Это осень. А, думаю, что такое 11 глава. Извиняюсь. Вот. Не ту главу прочитал. Я сам приучил Ефрема ходить, носил его на руках своих, а они не осознавали, что я врачевал их. Узами человеческими влек я их, узами любви, и был для них бы, как поднимающий ярмо с челюсти их, и ласково подкладывал пищу им. Не возвратится он в Египет, но Ассур будет царем его, потому что они не захотели обратиться ко мне. Знаете, о чем говорит это местописание? Здесь Бог просто показывает свою любовь. Он говорит, я вас на руках носил. Я снимаю с вас ярмо. Узами человеческими, когда я вот думал над этим местом писания, что узами человеческими я влеку тебя. Он говорит опять же таки о том, чем мы как бы, то, что мы можем видеть, да, точно так же, как семейные отношения, когда двое возлюбленных. Их не надо заставлять встречаться с друг другом. Им не надо, их не надо как заставлять не делать грех. Ты же не грешишь, смотри против меня, не ходи там направо, налево. Ну как я могу ходить, если я тебя люблю? То есть места греху там просто нету. Вы знаете, пока нету, я расскажу одну, да. То есть все мы имели простую жизнь, да. И был просто момент, когда нарисовались некоторые элементы в прошлой жизни. Ну, там, спросили, как жизнь, как что. И пишут, ну вот, я могу тебе рассказать о моей жизни, если твоя жена не будет ревновать. А я пишу, отписываю, моя жена не будет меня ревновать, потому что я ей не даю повода ревновать. Mm-hmm. Понимаете? И на этом все закончилось. Как часто мы в нашей жизни даем повод, как часто мы даем платформу для греха. Понимаете? Без сатана, он всегда пытается в своей квартире повесить шапку, чтобы потом прийти и сказать, ну тут же моя кепка висит, братан, ты что, тут посмотри, я тут хозяин, возьмите эту кепку и выбросьте. Ягачок, на который он вешал, тоже откусите, чтобы в следующий раз он даже кепку не было ему где повесить. Понимаете, Бог, он говорит, я вас люблю, я хочу, чтобы ваше сердце изменилось. Первый класс – это познать Христа. Первый класс – это знакомство с Духом Святым. И если всего этого не произойдет, то все остальное, вся остальная жизнь наша, вся остальная церковь, которая строится, она просто не имеет смысла. Она просто не состоится. И Бог говорит, мне не важно, сколько тебе лет, мне не важно, сколько ты во Христе. Не важно, сдашь ли ты эти экзамены, перейдешь в следующий класс, или ты будешь всю жизнь ходить в первом классе и в конце жизни ходить и обижаться на всех, потому что ты не сдал экзамен. Поэтому, как бы, на сегодня была такая короткая...
Пока ты не встретишься с ним по-настоящему.
Пока ты не возжаждешь его, ничего в жизни не произойдет. Аллилуйя, Господь, слава Тебе. Благодарим Тебя за Твое Слово, Господь. Просто трансформируй наши сердца, Господь. Просто показывай те пути, какими Ты ведешь, Господь. Я молю Тебя, чтобы нам пройти эти экзамены, чтобы нам сдать эти экзамены, перейти в следующий класс, Господь. Аллилуйя. Дух Святой наш Учитель, и мы просто доверяемся водительству Духа Святого, посвящаем нашу жизнь. Во имя Иисуса Христа из Назарета. Аминь.